«Вы должны понять одно. Это все не моего ума дело», — начал Гюнтер. «Совсем не моего ума. Вот потому я и не ляпаю языком, как другие. Те мелют, мелют, пока слова совсем не превратятся в бессмысленную труху. В них правды нет».
Он ткнул себя в грудь.
«Здесь я храню правду. Не пускаю ее в уши других людей. Вот теперь вы знаете, что я говорю правду».
Шва впитывал в себя каждое его слово, вцепившись пальцами в края своего стула, совсем как Кроули в вертолете. Гюнтер надолго замолчал. Может, ему хотелось, чтобы мы принялись его выспрашивать? Может, он думал, что это игра 20 вопросов?
«Расскажите, что случилось с моей мамой?» — попросил Шва.
Я оказался прав. Гюнтер ждал таки особого приглашения. Он начал свой рассказ, и хотя предупредил, что память у него уже не та, что раньше, это не помешало ему передать нам все подробности с дотошностью полицейского протокола.
«Женщина, твоя мать, она приходила сюда постоянно. Я тогда работал во вторую половину дня, с 4 до полуночи. Хлопотная смена, очень хлопотная. Народу уйма, люди спешат домой после работы, готовить ужин. Поэтому я всегда прихожу на смену пораньше. Помогаю дневному мяснику. На полчаса, может, на час пораньше. Твоя мать, я помню, как она приходила. А вот лица ее не помню. Правда, странно. Никак не вспомню ее лица».
Я посмотрел на Шва, как он отреагирует. Тот не шелохнулся.
«Что помню точно, она не выглядела счастливой», — продолжал Гюнтер. «Ни капли веселья. Ни в глазах, ни в голосе. Помню, как она протягивала руку за мясом. Как будто на руке у нее гиря. Как будто для того, чтобы поднять руку, ей надо было напрягать все свои силы. Я много повидал подобных людей, но она оказалась самой несчастной из всех».
«Ну как, Кельвин?» — спросила Лекси. «Похоже на нее?»
Шва пожал плечами.
«Да вроде».
«Продолжайте, пожалуйста», — попросил я. «Расскажите о том дне».
«Да-да, тот день».
Гюнтер взглянул на дверь, убедиться, что никто не войдет и не помешает нам.
«Второй мясник, тот, что работал в дневную смену, Оскар его звали, ненавидел свою работу. Он был мясником в третьем поколении. За 3-то поколение кровь, ох, как разбавиться может. Никакого рвения в работе. Не любил он ее, не понимал».
«Не врубался»,
— заметила Лекси. Я прыснул, но тут же одернул себя.
«Я никогда ему не доверял», — продолжал Гюнтер. «Какой-то он был непредсказуемый. Как вы говорите, импульсивный. Вот. Бывало, такую дичь нес. Например, говорил, что в один прекрасный день придет к управляющему, всадит тесак в его стол и выйдет, как ни в чем не бывало. Или угрожал резать мясо такими, знаете, странными кусками, неестественной формы, лишь бы покупателей озадачить. Мне еле-еле удавалось отговорить его. Толковал мне о местах, где ему хотелось побывать, но куда он так и не выбрался. Аляска там, Флорида Киз. Или к индейцам Хопи, или на байдарке по реке Колорадо. Все слова, слова. Никуда он не ездил. Оскар проводил свои отпуска дома один, и давление все нарастало, нарастало. Я не знал, как, я не знал, когда, но знал, что он неизбежно сорвется. Это лишь дело времени. Может, думал я, вместо стола управляющего он всадит тесак ему в башку. Или еще чего похуже».
«Какое это имеет отношение к моей матери?» — нетерпеливо воскликнул Шва.
«Самое прямое», — ответил Гюнтер. «Потому что твоя мать была там в тот момент, когда Оскара, наконец, переклинило».
Гюнтер наклонился вперед и посмотрел прямо в лицо шва. Такое впечатление, что мы с Лекси испарились, оставив их вдвоем.
«Вообще-то», — проговорил Гюнтер, — «это твою мать переклинила первой. Я был здесь, в этой комнате, когда услышал. Твоя мать плакала. Рыдала так, будто кто-то умер. Так, будто наступил конец света. Я теряюсь перед женскими слезами. Я не пошел. Но Оскар, он был чутким человеком, отлично управлялся с эмоциональными покупателями. Вот он и занялся твоей матерью. Сначала он говорил с нею через прилавок, все пытался успокоить. Потом завел ее за прилавок и усадил.